эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Тбилиси 9, Сухумец, Хенвали, 8 часов вечера. У микрофона Нана Плиева. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе ТЭЦ Лукьяни осталась верна мечте. Министр юстиции не сдают позиции.
Вот когда у меня будут белые волосы, отпущу их и соберу большой пучок. Может быть, я поговорю на эту тему.
Порт раздора. Кто и зачем тормозит начало строительства порта в Анаклии?
В этом деле политический импульс исходил как раз от правительства. В заявлении министра говорится, что консорциум не смог выполнить обязательства, но правительство изыскало и средства и дало отсрочку в деле реализации проекта.
Дипломатическая разминка. В Цхинвале побывали сопредседатели женевских дискуссий.
Сегодня мы в ходе нашей встречи обсуждали повестку дня предстоящего раунда, обсуждали пути, возможности и улучшения эффективности женевских дискуссий.
Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости, которые с пражской студии представит мой коллега Вадим Дубнов.
В Палате общин британского парламента сегодня ожидается голосование по вопросу о соглашении о выходе Британии из ЕС. Премьер-министр Тереза Мэй, выступая в парламенте, заявила, что если депутаты не одобрят соглашение, Брекзит может не состояться. Она призвала всех тех, кто руководствуется результатами референдума о выходе Британии из ЕС, поддержать существующий проект. В ночь на вторник после переговоров Терезы Мэй с лидером Евросоюза в Страсбурге удалось достичь изменения соглашения о Брекзите. Однако, как заявил генеральный прокурор Великобритании Джеффри Кокс, эти изменения по-прежнему не гарантируют, что Британия в одностороннем порядке сможет отказаться от предусмотренного договором механизма так называемого «бэкстопа». Он предусматривает, что пока Британия и ЕС не договорятся о режиме на ирландской границе, Британия фактически должна соблюдать таможенные и иные правила Евросоюза. Именно «бэкстоп» стал камнем преткновения для многих сторонников Брекзита, голосовавших в январе против проекта договора. По последним сообщениям, сегодня они вновь не готовы его поддержать. Учитывая, что против договора выступают также лейбористы и представители других оппозиционных партий, на данный момент Терезы Мэй не хватает голосов. Госсекретарь США Майк Помпео обвинил Россию и Кубу в том, что они содействовали возникновению политического кризиса в Венесуэле, поддерживая президента Николаса Мадуро, сообщает «Голос Америки». По словам Помпео, российская государственная компания «Роснефть» продолжает закупать сырую нефть у PDVSA, несмотря на санкции США, а глава «Роснефти» Игорь Сечин продолжает спасать режим, подчеркнул Помпео. Помпео обвинил Москву в том, что она наложила вето на проект резолюции Совета Безопасности, призывающий обеспечить беспрепятственную доставку помощи всем нуждающимся и поддерживающий восстановление демократии и верховенства закона в Венесуэле. Вместо того, чтобы поддержать эту благородную цель, Россия предложила собственную резолюцию, которая не служит никакой иной цели, кроме поддержки нелегитимного режима Мадуро, указал госсекретарь. Глава российского МИД Сергей Лавров отреагировал на заявление Помпео.
Конечно же, решать странам, которые являются адресатами этой щедрой помощи в противодействии злонамеренному влиянию Российской Федерации, видимо, для того, чтобы там оказывать вместо нашего злонамеренного свое добронамеренное влияние. Но не знаю, насколько им понравится этим странам, адресатам этой инициативы, что их хотят купить. Но зная нынешние манеры, которые в Вашингтоне сейчас преобладают, не исключаю, что если они откажутся от этой навязываемой им помощи, то против них ведут санкции. Поэтому им надо выбирать.
В последние недели администрация Трампа предприняла несколько шагов для усиления давления на Мадуро и поддержки лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо, которого США и более 50 других стран признали временным президентом.
Эхо Кавказа. Новости.
Австрия, Италия и Нидерланды стали самыми крупными реципиентами российского капитала в Европе, что чревато серьезными негативными последствиями, говорится в докладе «Кремлевские методы 2», опубликованном Вашингтонским центром стратегических и международных исследований. Санкции, введенные после аннексии России и Крыма, не стали препятствием для резкого увеличения инвестиций. В докладе «Кремлевские методы 2» анализируются последствия движения незаконно нажитого российского капитала как для Европы, так и для США. Автор доклада приходит к выводу, что Кремлю удалось разработать и внедрить модель экономического и политического политического влияния по всей Европе. Кремлевская сеть политических и экономических связей, подчеркивается в докладе, существует благодаря коррупции и эксплуатации пробелов в управлении рынками и учреждениями этих стран. Россию привлекает в этих странах открытая экономика с развитыми финансовыми и банковскими системами, которые являются частью европейской финансовой инфраструктуры. В то же время, отмечается в докладе, порой непрозрачная деловая и правовая среда, это касается законодательства и налогообложения регистрации компаний, предоставляет российскому капиталу возможности для маскировки своего присутствия в этих странах. Румыния, Черногория и Чехия, подчеркивается в докладе, являются убедительными примерами способности России поддерживать экономическое и политическое влияние в странах, которые сохраняют свою евроатлантическую интеграцию. Президент Ирана Хасан Роухани начал первый официальный визит в Багдад. Главной целью визита является увеличение торговли между двумя странами с 12 до 20 миллиардов долларов в год и снижение таким образом негативных последствий экономических санкций США, введенных против Ирана администрацией Дональда Трампа. На совместной пресс-конференции с президентом Ирака Бархамом Салихом Роухани подчеркнул, что обе страны исторически связаны культурными и религиозными узами, которые не так просто развязать, и что он чувствует себя в Иране, в Ираке как дома. В первый день визита обе стороны подписали несколько предварительных торговых соглашений, в том числе план строительства железной дороги, соединяющих две страны. Ирак, который получает финансовую и военную помощь от Вашингтона, пытается выдержать баланс в своих отношениях с Соединенными Штатами и Ираном, который оказывает значительное влияние на представителей шиитского населения Ирака. С начала 2017 года до середины 2018 зафиксировано более 80 случаев нарушений прав человека в аннексированном Крыму. Об этом говорится в докладе мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине. Авторы документа утверждают, что во многих случаях за нарушения несут ответственность российские власти. Составители доклада обращают внимание прежде всего на отсутствие объективности при отправлении правосудия, ограничение основных свобод, пересечение критики и общее отсутствие ответственности за нарушение прав человека в Крыму. В документе говорится, что часто жертвами дискриминирующего обращения становятся крымские татары. Они несоразмерно сильно страдают от полицейских рейдов и уголовного преследования по обвинениям в терроризме и экстремизме.
Новости представил Вадим Дубнов. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Нана Плиева. Переходим к главным темам. Скандал с отставкой министра юстиции Теи Цулукяни. Правительство грузинской мечты не состоялся. Цулукяни, уже седьмой год возглавляющая Минюст, остается на своем посту. Такое долгожительство в правительстве мечты – явление редкое. Его секрет попыталась разгадать Мзия Парисишвили.
Что это было? Заявление из уст министра юстиции Цулукяни, которая еще накануне подтвердила вероятность своего ухода, журналисты, по всей вероятности, услышат не скоро. Вот когда у меня будут белые волосы, отпущу их и соберу в большой пучок, может быть, я поговорю на эту тему. Сказала журналистам в полдень 44-летняя Цулукяни с бессменной короткой стрижкой и без единого седого волоса. Журналисты ждали министра юстиции у ворот одной из тюрем в Руставе. Ее пресс-служба заранее сообщила о том, что министр Цулукяни ответит на вопросы после посещения исправительного учреждения. Интервью у ворот работало на версию о том, что конфликт у министров правительства возник из-за тюремного вопроса. Согласно этой версии, Цулукяни, несмотря на то, что в Минюст вошло министерство по исполнению наказаний, не получила права управлять тюрьмами. «Это не так», — сказала Теа Цулукяни. Она опровергла и другую версию о том, что конфликт связан с полемикой о переводе президентской комиссии по помилованию, возглавляемое ею ведомство. «Если бы не утечка информации о противостоянии в правительстве», — объяснила мини-журналистам, «она вообще не стала бы выносить кухонные дискуссии на всеобщее обсуждение». Министр сообщила, что сегодня ждет решение по волнующему ее вопросу и анонсировала план действий в противном случае. «Если моя позиция не будет учтена, я свое место вижу в единственной команде. Это команда Кокулия. Это мой супруг и ребенок. Что же касается политического места, оно всегда было, есть и будет в грузинской мечте. На какой позиции я бы ни была. Если не буду ни на какой позиции, все равно останусь избирателем грузинской мечты. И как до сих пор боролась, так и продолжу борьбу за то, чтобы грузинская мечта была победителем, чтобы не вернулось то нищее, против которого мы вместе боролись». После этого посыла, вторая часть которого, похоже, была адресована прежде всего Бедзине Иванишвили, слова Цулукьяни о том, что она по этому вопросу не стала беспокоить Иванишвили, казались убедительными. Цулукьяни согласилась с журналистами, что с тех пор, как она стала министром юстиции, слухи о ее вероятной отставке появляются не в первый раз. Несколько раз в квартал предполагают, что Цулукьяни, возможно, уволят или она подаст в отставку. Но это первый случай, когда это соответствует действительности. Сигнал был услышан, причем не до конца рабочего дня, как предполагали журналисты, а можно сказать, за считанные минуты. Это если учесть тот факт, что путь из Рустави в Тбилиси на автомобиле, тем более правительственном, занимает не менее 30 минут. Приехав в столицу, Теа Цулукьяни сообщила, что дискуссия закрыта, она остается министром. «Вы представляете нашу команду без Теи?» – спросил премьер-министр Бахтадзе журналистов, попеняв им, что формулировка ультиматума применительно к его правительству неуместно.
«Теа – член нашей команды с первых дней, и она внесла большой вклад в наш успех. Хочу сказать, что был вопрос, который вызывал разногласия. Мой долг, как главы правительства, согласовывать такие вопросы и принимать решения. Вопрос согласован, и он уже не стоит в повестке дня».
По какому вопросу были разногласия, Бахтадзе оставил в секрете. Но в его речи будто были слышны отголоски утренних заявлений партийных лидеров грузинской мечты. К примеру, спикер парламента Иракли Кобахидзе подчеркивал заслуги Цулукьяни и призвал премьер-министра выслушать ее и принять решение. Кенсек грузинской мечты Каха Каладзе, в свою очередь, отметил, что есть возможности для того, чтобы такие ценные люди, как Теа, остались в команде. Видимо, в правящей команде на данном этапе сочли излишним распространять раскол мечты в парламенте на правительство. При этом во власти опровергли предположение о том, что несостоявшийся уход Цулукьяни связан с возвращением в партию бывшего премьер-министра Ираклия Гарибашвили. По словам самой Цулукьяни, трения в команду у нее начались 4-5 дней назад, что совпадает с назначением Гарибашвили политическим секретарем правящей партии. Публичных противоречий у Цулукьяни с Гарибашвили не было. Она сохранила за собой портфель министра и тогда, когда в бытность главы правительства в ноябре 2014-м Гарибашвили уволил с поста министра обороны Иракли Аласани. Министр обороны тогда вступил в открытое противостояние с генпрокуратурой. Аласани заступился за своих 5 арестованных сотрудников. Их обвинили в растрате госсредств в так называемом деле кабелей. Тогда в знак протеста из правительства и парламента ушли представители партии Аласани «Свободные демократы», по квоте которых Теа Цулукьяни попала в коалиционное правительство. Тем не менее, она не поддержала своих соратников, покинула ряды свободных демократов, заявив, что ей стали ближе ценности партии Бедзины Иванишвили. И, судя по сегодняшним событиям, этот поступок в команде Иванишвили помнят. Лидер партии неоднократно хвалил министра Цулукьяни за принципиальность и профессионализм. Эти оценки кардинально расходятся с тем, что думают о министре в оппозиции в гражданском секторе, где ее считают самым несговорчивым и циничным министром, провалившим реформу правосудия в стране.
«Мы часто видели ее заявления по поводу мнений, которые отличаются от ее собственных. Они просто не выдерживают критики, даже на уровне.
Ее отставки неоднократно требовали представители правозащитных НПО оградить процесс подбора нового прокурора и в целом правосудие страны от Теи Цулукьяни. Правозащитники требовали и в июне прошлого года. «Я не могу позволить себе роскошь участвовать в психозе», в свойственной ей манере заявила тогда министр Цулукьяни. Не позволяют это, по словам министра, ее обязанности, которые порой очень тяжелы, но она их исполняет. И по итогам сегодняшнего дня будет еще исполнять. Завтра министр Цулукьяни будет сопровождать президента Саломе Зурабишвили в Ереване. Зия Парисишвили, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Правительство Грузии заинтересовано в том, чтобы строительство глубоководного порта Анакли началось как можно раньше, заявил на специальном брифинге премьер-министр страны Мамука Бахтадзе. Насколько дела соответствуют словам, выяснял Ираклий Оргвелидзе.
Мамука Бахтадзе попросил журналистов не увязывать дело банка ТБС со строительством порта Анакле.
«Хочу еще раз заверить общественность, что это неправильно – увязывать начало строительства с определенными следственными мероприятиями в отношении конкретных лиц и транзакций. Мы убеждены, что реализацией проекта должен заниматься частный сектор при поддержке государства, которое должно обеспечить необходимые инфраструктуры и поддержку в переговорах с международными финансовыми институтами. Мы не заинтересованы, чтобы начало строительства затягивалось до бесконечности, и убежден, что эту позицию разделяют и в консорциуме. Необходимо в сжатые сроки привлечь максимальное количество финансовых ресурсов в соответствии с взятыми сторонами обязательствами»,
напомнил премьер. Со своей стороны, в консорциуме развития Анакля говорят, что необходимые ресурсы изысканы, и дело осталось за малым – желанием властей довести проект до логического завершения. «Этой готовности власти не проявляют», – заявил сегодня гендиректор организации Леван Ахулядиани.
«Приблизительный объем инвестиций для реализации первой фазы строительства глубоководного порта равняется 620 миллионам долларов. Отсюда 400 миллионов мобилизованы со стороны международных финансовых институтов. Это долговые обязательства, дополнительно от партнерского фонда 100 миллионов и средства TBC холдинга 70 миллионов долларов. В течение ближайших двух недель мы планируем выявить генерального контрактора строительства. Однако наши международные партнеры, финансовые организации или операторы выражают крайнюю озабоченность с текущими процессами, препятствующими успешной реализации проекта».
Между тем, Минэкономики заверяют, что никакой угрозы проекту нет. В своем интервью телекомпании «Имеды» глава ведомства Майя Цкетишвили заявила, что власти не несут ответственности за возможный срыв проекта.
«После победы в конкурсе до подписания соглашения консорциум сразу заявил, что не сможет привлечь необходимые средства, после чего со стороны государственного партнерского фонда было выделено 100 миллионов долларов, хотя это противоречило первоначально планом правительства. В обязанности государства входила лишь передача земли и подведение необходимой инфраструктуры, в том числе железнодорожной. К сожалению, за два года мы не увидели динамики в развитии проекта. И теперь непонятно, зачем понадобилось Мамуке Хазарадзе и консорциуму увязывать вопрос банка ТБС и порта Анакле. Думаю, весь этот ажиотаж вредит самому проекту. И мне, как менеджеру, хотелось бы видеть больше активности включенных в него людей».
По словам главы Центра стратегических инициатив Левана Алапишвили, заявление властей полностью расходится с реальностью. И в этом ключе весьма показательны последние заявления главы Минэкономики.
«В этом деле политический импульс исходил как раз от правительства. В заявлении министра говорится, что консорциум не смог выполнить обязательства, но правительство изыскало и средства и дало отсрочку в деле реализации проекта. Но об этом вспомнили лишь сейчас, когда прокуратура начала следствие. В то же время в бюджете 2018 года были четко прописаны обязательства властей по проводке к порту необходимой инфраструктуры. Однако эти средства так и не были израсходованы, что также говорит о нежелании властей оказывать содействие консорциуму. Ну и, наконец, консолидированная атака против ключевого фигуранта проекта говорит о том, что власти наносят удар не столько по банку, сколько по самой идее проекта Анакле»,
заявил Леван Алапишвили. На фоне дискуссий, развернувшейся вокруг строительства порта Анакле, примечательны слова представителя Госдепа США Курта Волкера во вчерашнем вечернем эфире телеканала «Рустави-2».
«Запад возлагает большие надежды на Грузию. Порт Анаклия в первую очередь входит в стратегические интересы Грузии. Когда думаем о безопасности Грузии, мы подразумеваем военную безопасность, но важнее продвижение вперед в таких сферах, как усиление демократии, реформы, рост экономики, перевозка грузов, торговля. Соответственно, этот порт может быть стратегически важным для будущего Грузии и ее безопасности. Вы упомянули участвующие в этом проекте американские компании. У нас нет какого-то особого интереса к Анаклии, но мы заинтересованы, чтобы Грузия была успешной, прогрессивной и защищенной страной. Этот проект может способствовать этому процессу»,
заявил Рустави-2 американский дипломат. Из Тбилиси Иракли Урагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южной Осетии не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол. На радио «Эхо Кавказа».
Сопредседатели женевских дискуссий побывали сегодня в Цхинвале и обсудили с югостинской стороной предстоящий апрельский раунд переговоров по безопасности. Зарина Санакоева следила за визитом.
Визит сопредседателей женевских международных дискуссий по безопасности в Закавказье прошел на фоне позитивных новостей. Вчера власти Южной Осетии объявили о планируемом 15 марта открытии государственной границы с Грузией. Оптимистичные ноты звучали и по окончании встречи с полномочным представителем президента республики по вопросам постконфликтного урегулирования Муратом Джоевым. Отвечая на вопросы гостинских журналистов о том, что грузинская сторона на МПРИ часто поднимает вопросы, не представленные в повестке дня, представитель ОБСЕ Рудольф Михалко отметил, что круг вопросов на встрече определяется сторонами конфликта, и все, что их беспокоит, должно обсуждаться. Я хочу подчеркнуть хорошую атмосферу на последней встрече МПРИ. Я надеюсь, это станет трендом. На прошлой встрече я предложил два вопроса, которые, я надеюсь, будут обсуждаться в рабочих группах. Первая тема – это лесные пожары. Вторая – это проблема водоснабжения. На фоне таких вопросов, как подписание документа о неприменении силы или вопрос поиска без вести пропавших, темы совместного использования водных ресурсов и борьбы с пожарами являются показателями результативности всего формата. Во второй части повестки дня сопредседателей была встреча с представительницами неправительственных организаций. Представитель ООН Джихан Султан-Угу так высказалась перед встречей с югостинскими женщинами. Вклад женщин в построение мира и безопасности – это то, что мы хотим привнести в нашу работу. Мы очень ждем возможности выслушать их. Мы правда хотим систематически выслушивать точку зрения женщин и посмотреть, что мы можем взять для себя из их опыта, переживаний и их видения решения проблем. Подчеркивать, что встреча проходит с женщинами-представителями гражданского общества в югостинских реалиях, не было необходимости, потому что, как правило, неправительственный сектор Южной Осетии в подавляющем большинстве всегда был представлен женщинами. Встреча прошла без журналистов. Политолог Дина Уборова также была приглашена на нее, хотя неправительственную организацию, которую она возглавляла, она закрыла еще в 2016 году в знак протеста против принятия закона об иностранных партнерах и против давления властей. По ее словам, сопредседатели хотели выслушать женщин, главный месседж, который они получили от жительниц Южной Осетии. Это желание жить в мире и безопасности, и готовность сделать для этого все необходимое. Дина Алборова отметила, что такие встречи стали очень редки, что не очень хорошо влияет на все процессы.
Одно дело, когда тебе официоз что-то говорит. Да, они привыкли доверять больше гражданскому обществу, чем официальным лицам, да? И вот это важный фактор. И когда они слышат, что гражданское общество стоит на тех же позициях, да, у них те же интересы, потому что у нас единый государственный интерес, и вот эти процессы признания, да, мира и так далее, это у нас едино. Но когда они это слышат из других уст, из уст гражданского общества, то это совершенно другой эффект.
Ну а прогнозы, какой эффект и результаты может иметь сегодняшняя встреча, участники предпочитают не делать. Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
В июне в столице самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республики состоится очередной чемпионат Европы под эгидой КАНИФА, организации, объединяющей футбольные сборные, не принятые в ФИФА или УЕФА. В нем примут участие и команды самопровозглашенных республик Абхазии и Южной Осетии. С одним из абхазских футбольных функционеров беседует наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
27 января в польском Кракове прошла жеребьевка чемпионата Европы 2019 года под эгидой КОНИФА, организации, объединяющей футбольные сборные, не принятые ФИФА и УЕФА. Нынешний чемпионат Европы пройдет в июне в столице республики Арцах, Степанакерте. Сегодня я встретился с президентом Сухумского футбольного клуба «Динамо» Астамуром Адлиба. Мы сидели на лавочке в сквере у Приморской Сухумской набережной и под детское разноголосие разговаривали об актуальных проблемах абхазского футбола. Но начали, конечно, с предстоящего чемпионата Европы и взаимоотношений Абхазии с КОНИФА. Астамур Борисович отметил:
с этой организацией у нас очень теплые дружеские отношения, мы с ними общаемся очень часто. У нас есть даже представитель, фактически гражданин Республики Абхазии, он одновременно гражданин Швеции. Он у нас является вице-президентом
Агава Дмитрия. Он живет где вообще?
Он живет в Сухуми и в Стокгольме.
При формировании составов чемпионатов мира и Европы в КОНИФА руководствуются двумя основными принципами: приглашать на них по возможности новые команды из числа 40 состоящих в организации и учитывать рейтинги команд по итогам последних соревнований. Но при этом, увы, в чисто спортивные соображения порой вмешивается политика. Так нынче в Степанакерт не поедет чемпион Европы, сборная Турецкой Республики Северного Кипра. Но подобная ситуация была и накануне чемпионата Европы 2017 года, который эта команда принимала у себя дома. Адлиб вспоминает:
перед чемпионатом Европы в Северном Кипре сборная Западной Армении, они так ее называют, да, то есть футболисты, играющие в европейских командах. Они прошли, кстати, жеребьевку. Но когда объявили команды, которые попали на чемпионат Европы, стал руководитель Федерации футбола Северного Кипра и заявил, что мы, к сожалению, не можем принять команду Западной Армении. Мы там пытались, то есть мы даже поборолись за эту команду, поддержали их, что это нечестно, это не по-футбольному, не спортивно, причем тут политика и все остальное, но, к сожалению, не получилось. То же самое произошло сейчас наоборот. Северный Кипр 100% должен был попадать, но, к сожалению...
Ну, в таких случаях всегда такой довод выкладывается, по-моему, что мы не можем обеспечить безопасность.
Абсолютно точно. Да.
Зато впервые нынче в турнире КОНИФА примут участие сборные команды ДНР и ЛНР. Астамур Адлиб рассказывает:
ну, так как они на прямой связи у них не было с самими руководителями, они через нас все время это пытались сделать. И вот в этом году мы ездили с делегацией КОНИФА, президент был, вице-президент, я, Валерий Шалыч Аш поездил с нами. Мы ездили, значит, посмотреть, что творится в Донецке и в Луганске. Ну, стадион Донбасс-арена в великолепном состоянии, мы все это снимали. Готовы принять у себя либо чемпионат Европы, либо чемпионат мира. У них есть инфраструктура, которую построили к чемпионату Европы. Вот. И в связи с этим, по нашей просьбе, по решению самой коллегии КОНИФА, они приняли решение эти две команды пригласить на чемпионат Европы, несмотря на то, что у них никакого рейтинга не было.
У сборной Абхазии сейчас неплохой рейтинг, но, как сказал в недавнем интервью президент Футбольной Федерации Республики Джума Кварацхелия, трудно собрать хорошую команду, когда число участников чемпионата Абхазии так сократилось. Астамур Адлиб с этим совершенно согласен.
6 команд в чемпионате Абхазии принимают участие. Наверное, это впервые такое произошло. Конечно, это плохо. Если такой регион, как Ачамчира, не выставляет свою команду, Тхарчал не выставляет, Пицунда не выставляет, наверное, надо задуматься, Гулирипш, что происходит. Вы понимаете, футбол, пускай не один, я очень люблю спорт, вообще весь. Я люблю волейбол, баскетбол, и гандбол и все остальное. Но футбол — спорт номер один, как и в Абхазии, так и в Российской Федерации, почти во всем мире, да.
И без финансовой поддержки государства, тут убежден Астамур Адлиба, никак не обойтись. Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 29 минут, в Сухуми Цхинвали на час меньше. Краткий региональный выпуск новостей представит мой коллега Вадим Дубнов.
Министр юстиции Грузии Теа Цулукьяни не уходит в отставку и продолжит работать на этом посту. Об этом она заявила сегодня на специальном брифинге в канцелярии правительства, сообщают грузинские СМИ. По ее словам, существовавшие в правительстве разногласия разрешены, и она продолжает работать в прежнем режиме. «Мы завершили обмен мнениями. Дискуссия окончена, позиции подытожены, тема исчерпана. Соответственно, мы продолжаем работать в одной команде», — заявила министр перед началом заседания правительства. Ранее Цулукьяни не исключала своей отставки. Также сообщала, что якобы уже принято решение о ее назначении послом Грузии во Франции. Сама министр заявила, что это первый случай, когда информация о ее отставке может иметь серьезное обоснование. Накануне Цулукьяни в беседе с журналистами сказала, что не исключает своей отставки, но и в этом случае она не намерена покидать грузинскую мечту. Что касается моего политического места, это всегда будет грузинская мечта, вне зависимости от того, какую я занимаю позицию, заявила министр. Юго-осетинская сторона рассчитывает, что ее предложение по улучшению эффективности женевских дискуссий в вопросе подготовки документа о неприменении силы получит на переговорах положительный импульс, заявил полпред главы самопровозглашенной республики по вопросам постконфликтного регулирования Мурат Джиоев на встрече с сопредседателем дискуссий в Цхинвали. Сопредседатели женевских международных дискуссий по безопасности в Закавказье Тойва Клаар, Евросоюз, Рудольф Михалка, ОБСЕ и Джихан Султаноглу, ООН, сегодня прибыли в юго-осетинскую столицу с однодневным рабочим визитом, в ходе которого обсудят повестку очередного раунда переговоров, которые пройдут в Женеве 2-3 апреля. Южная Осетия всегда проявляет готовность к конструктивной работе в рамках женевских дискуссий и рассчитывает на то, чтобы все задачи, которые стоят перед участниками дискуссии, были разрешены в интересах местного населения, заявил Джиоев, передает информагентство РЕС. Переговоры об условиях транзита российского газа в Армении через территорию Грузии завершены. Об этом заявил премьер-министр страны Мамука Бахтадзе на пресс-конференции «Сегодня передает Грузия онлайн». Хочу напомнить, какими принципами руководствовалось Министерство экономики на переговорах. Первый – это наша энергонезависимость. Второй – принцип улучшения наших позиций в этом контракте. Переговоры завершились с полным учетом этих принципов, сказал премьер. Согласно подписанному в январе 2017 года между правительством Грузии и представителем «Газпром-экспорт» двухлетнему контракту, в первый год оплата за транзит частично осуществлялась сырьем, однако затем стороны перешли на денежные расчеты. В Сирии погиб еще один гражданин Грузии. Информация об этом появилась в Панкисском ущелье, передает Интерпресс Ньюс. 25-летний Амиран Борчашвили жил в селе Думастури. По имеющейся информации, Борчашвили уехал в Сирию 3 года назад через Турцию. До этого он учился в Телавском университете по специальности история. Амиран Борчашвили покинул Грузию в 2015 году с двоюродным братом Асланбегом Борчашвили.
Новости представил Вадим Дубнов.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали. Наш адрес в интернете эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Нана Плиева. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Дискриминация и попытка помешать работе авиаперевозчика. Именно в этом обвиняет председатель совета директоров авиакомпании Georgian Airways Томас Гаяшвили турецкую компанию TAV Urban Georgia, управляющую Тбилисским аэропортом. В причинно-следственной связи разбирался Владимир Унанянц.
Сегодня на территории, прилегающей к аэровокзалу, прошла акция протеста, на которой сотрудники грузинского авиаперевозчика потребовали от правительства разобраться в деле. Сам Томас Гаяшвили сравнил действия турецких управляющих с оккупацией грузинских территорий.
Это не тот язык, на котором с нами должны говорить в нашей стране. Мы не должны вновь быть побежденной страной. Нас оккупируют, и оккупированных территорий в Грузии много.
Как утверждает Гаяшвили, TAV Urban Georgia ввела в Тбилисском аэропорту такие высокие тарифы на услуги, каких нет ни в одной европейской стране. И это является одной из причин, которая мешает грузинским авиалиниям снизить цены на билеты. Руководитель Georgian Airways уверяет, что работает практически в убыток. Об этом говорят и участники акции. В частности, одна из сотрудниц авиакомпании объяснила дорогие билеты так.
Можно сказать, что они залезают к нам в карман. Управляющая компания очень сильно поднимает ставки за пользование аэропортом, и мы вынуждены возмещать это за счет пассажиров.
Согласен с бастующими исполнительный директор транспортной ассоциации Хаб Джорджия Васо Урушадзе. По его словам, политика ТАФ Урбан Джорджия разрушительна для грузинской авиации.
В стране есть проблема с авиационной политикой. Есть много компаний, которые обанкротились или испытывают из-за этого проблемы. Это авиакомпания «Кавказ», это «Флай Джорджия», это «Флай Виста», это компания «Майвей». И сегодня одна из ведущих компаний выходит на улицу. Это означает, что в авиационном секторе кризис. И этот кризис должен регулироваться государством и теми ведомствами, которые определяют авиационную политику в стране.
Участники протеста уверяют, что ТАФ Урбан Джорджия ежегодно получает прибыль в 400 миллионов лари. При этом в Тбилиси самый худший в регионе аэропорт, а в Батумском аэропорту вообще невыносимая обстановка. Они требуют от правительства передать управление обоими аэропортами грузинским компаниям. При этом Томас Гаяшвили также требует от руководства страны перестать поддерживать иностранные компании.
Мы на протяжении многих лет ведем переговоры с ТАФ Урбан Джорджия, но никаких результатов нет. Они слишком много на себя берут. Пусть правительство обнародует договор с этой компанией. Это во-первых. А во-вторых, пусть назначат правительственную комиссию, которая изучит вопрос, какие инвестиции были сделаны со стороны турок. Что касается 9 миллионов, я уже заявил ТАФ Урбан Джорджия, что оплаты не будет. И вообще правительство Грузии финансирует иностранные компании в ущерб местной авиакомпании. Те 10 направлений, которые я открыл в прошлом году, через месяц точно такие же направления, но из Кутаиси, появились у другой авиакомпании.
Но управляющая Тбилисским аэропортом компания с такой постановкой вопроса категорически не согласна. Представитель администрации ТАФ Урбан Джорджия Теа Закарадзе обвинила руководство Georgian Airways во лжи.
С нами помимо Georgian Airways в Тбилисском аэропорту оперирует 50 авиакомпаний. И ни у одной нет подобных претензий. Более того, Айрсена находится в привилегированном положении. Их комментарии очень странные. Что касается инвестиций, ТАФ Урбан Джорджия с 2005 года осуществила инвестиции в грузинскую экономику на сумму 180 миллионов долларов. Также на сегодняшний день от нас в бюджет поступил 181 миллион лари в качестве налогов. Мы продолжаем инвестировать.
Отреагировал на разгоревшиеся скандалы премьер-министр. Мамука Бахтадзе дал понять, в спор между двумя компаниями государство вмешиваться не собирается, как не собирается менять и свою экономическую стратегию, подразумевающую привлечение на рынок новых игроков, в том числе в сферу авиаперевозок.
Это является спором между двумя частными компаниями, но, естественно, этот вопрос затрагивает очень чувствительный сектор. Хочу подчеркнуть, что одним из основных приоритетов нашей экономической стратегии является то, чтобы Грузия стала региональным центром, и это в том числе подразумевает авиаперевозки. Их рост – увеличение числа авиарейсов, в том числе в европейские столицы. Что касается пересмотра контракта между частной компанией и государством, это совершенно другой вопрос. Но в плане экономической стратегии, разработанной Министерством экономики, все делается в интересах всех компаний, участвующих в этом процессе.
При этом наблюдатели обращают внимание на еще одну деталь. Заявление Томаса Гаяшвили относительно оккупации грузинских территорий могут выйти компании боком. В конце прошлого года Georgian Airways уже оказывалась под прицелом жесткой критики за карту Грузии, которая была заснята в представительстве компании в Москве и выложена в сеть. Тогда представителям грузинских авиалиний так и не удалось внятно объяснить, почему Абхазия и Южная Осетия на этой карте окрашены в том числе в цвета российского флага. И нынешние высказывания председателя совета директоров компании вполне могут дать старт новой волне критики. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже бывает.
Мировой, писю, на писю.
В деревнях начали варить хорошую чачу без запаха, без примеси.
Хамазад, хасостасхан.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Эхо Кавказа.
Какую самую высокую должность могла бы занимать женщина в Абхазии? Мнения сухумцев разделились, причем не по гендерному признаку. С ними поговорила Анаит Гагарян.
Какую высокую должность могла бы занимать женщина в Абхазии?
Министр здравоохранения, министр просвещения, министр культуры, скорее всего, больше всего подходит. Я думаю, для женщины это потолок.
Почему?
Потому что она женщина. Мужчина все равно выше должен быть. Женщина должна оставаться женщиной. Мужчина, как бы, он выше должен быть по положению и по должности. А то, когда женщина выше мужчины, то могут начаться какие-нибудь, ну, несоответствия. Он начнет где-то комплексовать, что его жена занимает высокую должность, а еще когда она еще больше не зарабатывает, это вообще недопустимо. Женщина должна работать только первую половину дня. Потом она должна идти домой, воспитывать детей, досуг обеспечить, а муж должен зарабатывать. Но сейчас просто такая жизнь настала, что и женщины тоже смотрят, что мужчины-то совсем все у них получается, и они стараются тоже помочь. Цыбулькин Беслан.
Почему бы и не президентом? Почему бы и нет? Тем более равные права, что женщина не сможет, что ли, по крайней мере, социальную программу, она, по крайней мере, выполнить лучше, чем любой мужчина. Барцис, Герман.
Президента нет, но или министром, или депутатом.
А почему не президентом?
Президентом для женщины это чуть-чуть сложновато, а вот президентом все-таки что-то больше по мужской части. Алиса Васильевна.
Для президента женщина нормальная, я считаю. Сейчас женщины все делают. Женщины как мужики работают. Женщина все может сделать. Руководить и государство, и все, что возможно.
Может, министр здравоохранения самый высокий.
А выше?
Думаю, нет.
Почему?
У нас так сложилось, что все-таки мужчины должны быть на руководящих должностях. Мираб Физиков.
А мне кажется, любую высокую должность может занимать женщина в Абхазии. Может быть, женщины более разумные, как-то более по-хозяйски, с умом отнесутся и более бережно, может быть. Все-таки женщина, мать, мне кажется, женщине можно доверить любую должность. Но она...
Максимально высокую, вплоть до президента. Главное, чтобы она была патриотка, не запачкана в каких-то коррупционных схемах, а так запросто. Любую должность, практически любую, которую занимает мужчина сегодня, может занимать женщина. Адлиба Беслан.
Ну, директором школы, училища, женщине это больше подходит.
А выше?
Ну, не против была бы, если бы она была бы у нас еще бы и президентом. Было бы вообще прекрасно, если была бы женщина президент. Женщина как-то, может быть, помягче. Посмотрела бы на наши проблемы женские. Ирина Кузнецова.
Ну, да любую должность высокую могла бы женщина занимать. Если она, конечно, не обременена домашними заботами, то есть маленькими детьми и так далее, и все такое вот, то, конечно, она должна быть на людях, должна работать и применить все свои знания полностью, притворить в жизнь. А так, конечно, было бы хорошо, если бы она дома сидела, и мужчина мог бы обеспечить ее всем. Но бывает так, что у женщины это лучше получается, нежели у мужчины. Тогда можно и поменяться. Ничего страшного в этом я не вижу. Хотя у меня в семье, например, я работаю, а она дома сидит с ребенком.
Но если бы женщина баллотировалась в президента, вы бы пошли голосовать?
Да ради бога, если она будет достойным кандидатом, почему бы и нет? Смотря какая у нее программа, смотря кто ее окружает, только в этом плане. Беслан Сангулия.
Анаит Гагарян, Абхазия Сухум для Эхо Кавказа. Лидер единого нацдвижения Давид Киркитадзе остается в заключении. Этот и другие темы в нашем обзоре грузинских СМИ от Серго Бригвадзе.
Суд оставил в заключении одного из лидеров единого национального движения Давида Киркитадзе, обвиняемого в нападении на полицейского, пишет сайт телекомпании «Рустави-2». Сегодня однопартийцы и сторонники Киркитадзе протестовали это решение, собравшись возле здания Гурджаанского районного суда. На месте проведения акции были мобилизованы наряды полиции, что у лидера оппозиции Григола Вашадзе имеет свое объяснение.
Как только я увидел полицию, сразу стало ясно, что так называемая судья, госпожа Немсицверидзе уже получила инструкцию, какое решение она должна вынести.
Незаконным решением назвал заключение суда лидер оппозиции Гига Бокерия.
Это касается не только самого господина Киркитадзе или какой-то конкретной партии, но оппозиции в целом. Это касается каждого гражданина, если власти способны так унизить суд ради своих политических целей.
Представитель национального движения ЗААЛ Удумашвили в интервью «Рустави-2» заявил:
это была выплата дани судьей клану Мурусидзе Чинчеладзе, поскольку месяц тому назад эту госпожу назначили бессрочным судьей.
Между тем, адвокат Киркитадзе Георгий Кондакишвили заявил, что планирует передать дело в Европейский суд по правам человека. По его словам, нарушены несколько статей Европейской конвенции. Представитель Ассоциации предпринимателей Торники Абуладзе рассказал информационному интернет-агентству «Бизнес Пресс Ньюс» о проблемах, с которыми столкнулся строительный сектор с введением новых правил и ограничений в Тбилиси. В частности, речь идет о постановлении номер 41 столичной мэрии, из-за которого приостановилось строительство многих объектов, говорит Абуладзе.
Это документ из 600 страниц, на который сложно перестроиться за столь короткое время. Например, согласно этому постановлению, выходные двери в любом доме должны устанавливаться с показателем длительности сгорания не менее 20 минут. Но проблема в том, что в стране нет условий для проведения соответствующих тестов. Кроме того, мы обязаны устанавливать детекторы, насосы, огнетушители, но в нашей сфере не существовало соответствующих норм. Получается так, будто нас из второго класса сразу перевели в восьмой. Причем и государство не готово к тому, чтобы контролировать этот процесс.
Из-за отсутствия правил сдачи подобных норм возникает серьезная бюрократия, что также серьезно тормозит строительный процесс, утверждает Торники Абуладзе. С сегодняшнего дня начинается регистрация абитуриентов для участия в единых национальных экзаменах, а также студентов, желающих пройти грантовый конкурс и общие магистерские экзамены, заявила Первому каналу общественного вещателя директор Национального центра оценок и экзаменов Софо Гургодзе. Желающие принять участие в экзаменах должны пройти регистрацию на веб-странице центра.
3 апреля в 18:00 завершится регистрация абитуриентов и студентов, после чего им по электронной почте приходит подтверждение. В случае возникновения проблем можно позвонить на нашу горячую линию, и мы проинструктируем вас. На нашей веб-странице размещена вся необходимая детальная информация. Хочу попросить всех не тянуть с регистрацией до последнего дня, чтобы потом не возникло проблем.
Заявила Софо Гургодзе. Сегодня же была задействована веб-страница, на которой будет размещена информация о количестве заявок на конкретные программы. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
А сейчас предлагаем вашему вниманию взгляды с Тбилиси публициста Дмитрия Маньява. Текст читает мой коллега Демис Паландов.
Кажется, правящей партии пора добавить к своей эмблеме силуэт Пизанской башни, поскольку уверенность в том, что она вот-вот рухнет, распространилась в Грузии повсеместно. Плохие политики и неумелые строители, составляя подробные планы, могут учесть разнообразные факторы, но не понять, что они взаимосвязаны. Так случилось и с незадачливыми пизанцами, и с олигархом всея Грузии Бедзина Иванишвили. Располагая неограниченными по местным меркам средствами, он, тем не менее, создал дефектную нестабильную систему, которая угрожающе кренится, грозя похоронить под обломками множество невинных людей. Он вернул на авансцену бывшего премьера Ираклия Гарибашвили и назначил его политическим секретарем своей партии. Чуть ли не каждый комментатор назвал произошедшее попыткой восстановить баланс. И следует задуматься о том, как и когда он был утрачен. По большому счету, история грузинской мечты – это история дисбаланса. Когда Гарибашвили возглавлял правительство, много говорилось о том, что так называемый Кахетинский клан во главе с его тестем Тамазом Тамазашвили слишком агрессивно расширяет сферу влияния, создавая угрозу грузинской мечте в целом. В какой-то момент Иванишвили прислушался, и Гарибашвили подал в отставку. А в освободившемся после отступления упомянутого клана пространстве начались столкновения между группировкой, связанной с тогдашним министром энергетики, а ныне мэром Тбилиси Кахой Каладзе, и аморфным ситуативным альянсом, который сложился вокруг нового премьера Квирикашвили и министра экономики Кумсишвили. Процесс был хаотичен, и вскоре создалось впечатление, что Иванишвили почти не модерирует его, надеясь, что равновесие восстановится само собой. Этого, разумеется, не произошло, и во второй половине 2017 года Иванишвили повел себя таким образом, словно одновременно испугался как Каладзе, так и связки Квирикашвили и руководителя банка ТБС Мамуки Хазарадзе. У создателя грузинской мечты было достаточно ресурсов для того, чтобы указать Каладзе на красные линии, буквально вышвырнуть Квирикашвили из кабинета и натравить на Хазарадзе правоохранительные органы, усиленные пропагандистской машиной. Но в конце концов произошло то же самое, что и после отставки Гарибашвили. Стихийное, по сути, перераспределение зон влияния привело к худшей неразберихе. И если раньше, в 2013-17 годах, внутрипартийные конфликты удавалось маскировать, то примерно год назад они вышли из-под контроля, и о них заговорила вся страна. Еще один очаг возгорания возник в высшем законодательном органе. После выборов 2016 года Бедзина Иванишвили поставил на так называемую «молодую гвардию» во главе с нынешним председателем парламента Ираклием Кобахидзе. Его представители, в отличие от ветеранов грузинской мечты, не принимали заметного участия в борьбе против прежних властей и обязаны своим возвышением исключительно Иванишвили. Передавая им контроль над парламентом, Иванишвили не мог не понимать, что они неизбежно вступят в борьбу со старой гвардией, активно используя властные рычаги, дабы компенсировать отсутствие основанного на стаже авторитета. Иванишвили заметно тяготился претензиями старых борцов на особый статус. Грубо говоря, они хотели, чтобы к ним относились как к вассалам, а не как к крепостным. И попытка создания противовеса казалась логичной. Но чрезмерное давление со стороны молодогвардейцев привело к выходу нескольких депутатов из партии, другие будто бы застыли на пороге, и вскоре стало ясно, что немало избирателей мечты сочувствуют им. Балки посыпались, башня накренилась, и Иванишвили опять понадобились подпорки. Одной из задач Ираклия Гарибашвили, скорее всего, станет восстановление доверия в отношениях с так называемой антимешистской частью электората, симпатизирующей старой гвардии. И выборы, и исследования показывают, что ненависть к Михаилу Саакашвили остается важным фактором, но прежняя оборонительная тактика и ее использование изжила себя. Многие избиратели раздражены тем, что грузинская мечта перед выборами шантажирует их угрозой возвращения нацдвижения, дабы объединить под лозунгом «они не пройдут». Осознав это, власти могут сменить тактику на наступательную и подтолкнуть электорат к следующей идее. Давайте, наконец, поступим с ними так, как собирались в 2012-м. Совсем недавно, и отнюдь не случайно, альянс патриотов, связанный с Гарибашвили, как минимум узами взаимной симпатии, вновь предложил принять резолюцию об объявлении режима Саакашвили преступным. Если ее немного изменят и утвердят со второй попытки, это приведет к активизации прокуратуры в связи с рядом старых дел, к дебатам о запрете на занятие должностей для лиц, тесно сотрудничавших с прежними властями, и увеличит вероятность того, что грузинская мечта подойдет к парламентским выборам на пике противостояния с нацдвижением, облегчающего консолидацию ее избирателей. Гарибашвили может говорить с ними, поскольку всегда выступал за жесткую линию в отношениях с националами и использовал риторику, которая в целом нравилась консервативной части общества. Впрочем, именно в тот период, когда он возглавлял партию и правительство, грузинская мечта и нацдвижение выработали основные принципы сосуществования, а многие функционеры, особенно в регионах, переметнулись к победителям. Этот процесс описывают с помощью неуклюжего слова «портирование», и он считается одной из главных причин конфликта между мечтой и ортодоксальными противниками Саакашвили. Глав-олигарх ставит новую подпорку там, где трещит другая. В конце 2017-го Георгий Гахария, будучи доверенным лицом Иванишвили, стал министром внутренних дел и государевым оком в правительстве. Продвижение к ужесточению контроля над конкурирующими группировками, как всегда, привело к опасному усилению главы МВД. В полушаге от кресла премьера его настигли обвинения Мамуки Хазарадзе. Банкир утверждает, что Гахария давил на него и его партнеров, требуя поддержать грузинскую мечту перед выборами. Письмо с угрозами в данный момент находится в Лондоне, где, по словам адвоката Хазарадзе Звиада Корзадзе, эксперты ищут отпечатки. Если на бумаге хоть что-нибудь обнаружится, скорее всего, начнется длительный скандал вокруг проверки отпечатков, который в любом случае ударит по имиджу Гахария, а виновен он или нет, вероятно, выяснится намного позже. Иванишвили придется подстраховать Гахария вне зависимости от того, пойдет тот на повышение или нет, и в то же время усилить контроль за его действиями. Гарибашвили, так или иначе, подходит для выполнения обеих задач. Описывая его возвращение, возможно, следует учесть еще один аспект, о котором почти не говорят. Год назад он стал региональным советником крупной китайской компании CEFC China Energy, и это далеко не единственная нить, связывающая его с Поднебесной. Не исключено, что сейчас, когда Хазарадзе обвиняет Иванишвили в том, что тот блокирует строительство глубоководного порта в Анаклии, а не всегда здоровый интерес региональных игроков к проекту возрос, власти пришли к выводу, что усиление китайского фактора поможет им выбраться из тупика. Постсоветские правители обычно начинают с надеждой смотреть в сторону Пекина именно после возникновения серьезных проблем. В Грузии отворачиваются от термина «постсоветский», но без него сложно описывать элиту, которая не видит смысла в соблюдении правил и отвергает самоограничение в принципе. Какую башню можно возвести из такого материала? Пизанскую, Силаамскую, Вавилонскую. Кадровый резерв Гарибашвили, изголодавшись после трехлетнего воздержания, скоро врежется в толпу конкурентов. Сложности прежде всего возникнут у клиентов Каладзе и Кобахидзе, построившись клином, который в старых исторических книжках называли «свиньей». Там же можно было отыскать замечательную фразу: «Они ничему не научились и ничего не забыли». Они едва ли восстановят равновесие, а скорее создадут новый, более опасный дисбаланс. Подобное уже происходило с грузинской мечтой в 2016-2018 годах. И там, где будет нейтрализована одна угроза, по всей вероятности, позже возникнут 2-3 новые.
Это был «Взгляд из Тбилиси» публициста Дмитрия Манява. Текст читал мой коллега Демис Паландов.
Картинки с выставки.
В Абхазской госфилармонии концерты фортепианного дуэта в сопровождении Государственного камерного оркестра всегда проходят успешно. 7 марта состоялся 4-й по счету концерт этого проекта, уникального тем, что в истории абхазской музыки фортепианных дуэтов раньше никогда не было. Из Сухуми передает Елена Заводская.
Сцену Абхазской государственной филармонии в преддверии 8 марта украсил концерт фортепианного дуэта, в котором успешно обрели себя две абхазские пианистки – Гулиза Авицба и заслуженная артистка Инель Бжани. Музыкальное обрамление дуэту создавал Государственный камерный оркестр под управлением заслуженного артиста Абхазии Давида Терзяна. Дополняли состав оркестра музыканты Сочинского симфонического оркестра. Ведущей концерта была Эсма Дженни, искусствовед и художественный руководитель филармонии. Она предварила концерт словами о том, что публике предлагают оторваться от повседневной суеты, погрузиться в море позитивной энергии и получить заряд хорошего настроения. И, кажется, ее пожелания, судя по реакции зала, сбылись. Концерт состоял из двух музыкальных блоков. Сначала звучала популярная классика, а потом известные шлягеры. В ряду популярной классики прозвучала первая часть композиции для струнного оркестра Карла Джекинса «Палладио». За ней проследовали чудесной чередой известные любимые мелодии: «Танец рыцарей» из балета Прокофьева «Ромео и Джульетта» в паре с прелюдией Рахманинова «Соль минор», «Полет шмеля» Римского-Корсакова, соединенный в одно музыкальное произведение с «Танцем саблями» Хачатуряна. Прозвучала даже «Альбинони» и «Гроза Вивальди». Ну а после классики мы слушали композиции «Битлз», «Поля Мариа», «Вальс Жиро под небом Парижа», самое известное «Танго Пиацоллы», «Вечную любовь» Шарля Азнавура, «Ноктюрн» Арно Бабаджаняна и многое другое. Завершился концерт исполнением двух композиций Майкла Джексона. Дуэт двух пианисток, двух роялей и камерного оркестра вышел на сцену филармонии впервые в ноябре 2016 года. Всего за 4 концерта исполнители заслужили интерес и любовь публики, которая провожала музыкантов стоя. И, конечно, именно женщины были на концерте в большинстве. Именно они реагировали наиболее эмоционально. Впечатлениями поделилась Ирма Цулукия.
Я получила огромное удовольствие. Вообще, вот не первый раз на этом концерте. Уже вот стабильно все время прихожу, посещаю их. Может быть, и личное знакомство сказывается, да, когда человека знаешь. На мой взгляд, конечно, очень интеллигентная встреча была. Репертуар у них с каждым годом такой вот. Но они не повторяются. И все время они непредсказуемы. Так здорово. Самое главное – это чувство меры. Вообще хочу им пожелать огромного здоровья, больших творческих успехов. Вообще вот сидела и думала, вот какой подарок надо делать женщинам. Взяли бы, скупили бы всю филармонию и подарили бы всем женщинам билеты на этот концерт.
В этот вечер на сцене энергетическим центром был дирижер Государственного камерного оркестра Давид Терзян. Его энтузиазма хватало и на музыкантов, и на публику. Он сказал:
Впечатление у меня от оркестра позитивное, потому что у нас были приглашены музыканты из Сочинского симфонического. Недостающие инструменты, естественно, это труба, валторна, часть струнного состава. Потрясающие музыканты. За одну репетицию мы собрали, концерт состоялся при полном аншлаге. Музыка была популярная из кинофильмов, мелодии Битлов, Queen. И, конечно, мы постарались это немножко разбавить нашими классиками, как Бабаджанян, Сергей Прокофьев. «Танец рыцарей» вы услышали, «Танец саблями» Хачатуряна. Такие концерты нам необходимы, потому что чисто классический концерт – это наш жанр академический, который мы постоянно пропагандируем, классическую музыку. Но к 8 марта было правильнее выбрать такую музыку, более доступную, веселую, чтобы наши женщины, для которых этот подарок был сегодня подготовлен, чтобы ушли не на несколько часов, а на несколько дней с хорошими впечатлениями и воспоминаниями. Огромное спасибо, низкий поклон нашим пианистам, солистам, это Нинель Бжания и Гулиза Авидзе. Потрясающий дуэт. Это 4-й концерт, и мы ждем вас на следующий 5-й концерт.
Когда звуки музыки и аплодисменты стихли, на сцене остались большие букеты роз и тюльпанов. Музыканты за кулисами принимали поздравления и слова благодарности. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго. До завтра.